namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate.
Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 17. Наказание, помилование Кали. Сегодня текст 12. Навришчатава падам стрин Саврапхея чатушпадам Ма бувамс Тварья раштре Рагьям криш Кришнану Вартинам.
Как?
Тот, кто Аврищит. Отрубил. Тава. Тебе. Падан. Ноги. Трин. Три. Саурабхена. О сын Сурабхи. Четух пада. Ты четвероног. Ма. Никогда. Бхуван. Не случается. Твадрища. Как с тобой. Райтри. В государстве. Рагьям. Царей. Кришна Анувартинам. Следующих своду законов. Кришна Верховной Личности Бога. Кришна Анувартинам, тот, кто следует. Перевод текста. О, он Махараджа Парикшит. Снова и снова обращался к быку, спрашивая его: о, сын Сурабхи, кто отрубил тебе три ноги? В стране царей, послушных законам Верховной Личности Бога, Кришны, нет никого, кто был бы так же несчастен. Комментарий. Цари или главы исполнительной власти всех государств должны знать законы Господа Кришны, главным образом Бхагавадгиту Шримад Бхагаватам, и действовать в соответствии с ними, чтобы исполнить миссию человеческой жизни, то есть избавиться от всех страданий материального существования. Тот, кому известны законы Господа Кришны, может без труда достичь этой цели. Законы Бога кратко изложены в Бхагавадгите, а в Шримад Бхагаватам они разъясняются более подробно. Здесь Прабхупада в основном слово Анувартина объясняет, что царь Раджа, Кришна Анувартина должен быть. Так он легко освободится от страданий и, значит, освободит и подданных от страданий. И законы Кришны — это Бхагавадгита, это наша стратегия. Все наше движение основано на Бхагавадгите. Здесь можем быть как бы творческими, как Гиту преподнести, как научное произведение. Это наука прежде всего, так, нынешний век. Наука имеет некий авторитет. Основание доверять науке есть у людей больше всего. И почему? Наука, она, теоретическая наука, она забывается, отвергается постепенно, как философия сегодня, она не распространена, не актуальна. Наука практична. Если знание не практичное, не практично, то оно не имеет последователей. Люди должны следовать практически. Если нет никаких практических как бы рекомендаций или наставлений, то это невозможно. Дорога, по которой не ходит, зарастает. То есть это много всяких мнений, теорий, писаний, которые люди забывают, потому что не применяют на практике, не знают, как применить на практике. Ну и также возникает вопрос, как применить на практике философию Бхагавадгиты. Ну, Прабхупада дает каждый комментарий Бхагавадгиты практично обязательно. объясняют смысл, суть, цель и прочее. Есть философия, основание для ума, твердое основание для веры. И затем практика. Действуйте в сознании Кришны, действуйте. Мотив. И вся наука, если говорить, сводится к практике взаимоотношений. Не то, что мы построим какие-то лучшие самолеты или поезда будут лучше, более скоростные. Может быть. К взаимоотношениям. Наука взаимоотношений. Очень практичная вещь. Самая практичная вещь – наука взаимоотношений. Если нет этой науки взаимоотношений, никакие практически другие вещи не помогут нам быть счастливыми. Это Бхагавад-гита, самбанда, гьяна – это взаимоотношения. И с этого начинается вся цивилизация. Как бы. Первый шаг к освобождению от страданий – это самбанда, гьяна. Уже это освобождает на 90% от страданий человека. Я так скажу, примерно. Я математически не могу, но примерно я слышал, мое убеждение таково же. Если мы утвердили самбанда, гьяна, на 90% страданий уходит. Это регулирующие принципы, и которые открывают нам новую сферу отношений с миром и людьми, и живыми существами. Если мы практикуем ахимса, это практично открывается новый взгляд на жизнь, новые отношения к жизни. Таким образом, Бхагавад-гита, она очень применима. С точки зрения взаимоотношений. С точки зрения технологий – нет. Сможем ли мы усовершенствовать телефоны современные? Нет. Нет, не знаю. Не обязательно, если хотите. Но вряд ли захотите вообще думать об этом. Потому что наука взаимоотношений, она поглощает эти вещи. Подобно тому, как если люди имеют очень сильную привязанность, они забывают вообще про все на свете. Про все эти материальные обстоятельства, про двойственность. Да, даже в материальном мире есть такое как бы поглощение неким таким счастьем иллюзорным, которое отрывает человека от этих штучек, игрушек иллюзорных, материальных. И Анувартина, то есть царь следует, значит, что прежде всего царь поддерживает знание Бхагавад-гиты, тех людей, которые понимают смысл Бхагавад-гиты, могут донести его. И необходимо создавать серьезную организацию, чтобы Бхагавад-гита представлялась таким фолиантом, основательным фолиантом. Это серьезная организация должна быть, институт Бхагавад-гиты. Это весь ИСККОН – это как институт Бхагавад-гиты, как институт Шримад-Бхагавата, как институт читания Чаритамриты, Упанишат. Это научное отделение. ИСККОН – это научное отделение во всех, со всех точек зрения. И главное, что преданные об этом не забывали. Не трансформировали это все в религиозность обычную. Религиозность – это первая ступень цивилизации, за которой следует материальный потом мотив. Обязательно. Если мы на уровне религии, мы будем заинтересованы в экономическом процветании, не более того, варнашамадхарма. Следующий вопрос будет у нас. У нас уже есть религия, и теперь варнашамадхарма нужна. Преданная варнашамадхарма не нужна. Людям нужна, согласна. Для людей мы можем делать, как в служении. Но нам это не заинтересованы мы, потому что мы поглощены сознанием Кришны. По этой причине. Если кто-то недостаточно поглощен, безусловно, необходима поддерживающая сила варнашамадхарма. Но это уже дело рук царей. Не брахмачарьев, не просто грехаст, которые хотят хорошо жить. Это царское дело. То есть человек с большой ответственностью и с большим интеллектом должен приступать к таким вещам. И, конечно же, для того, чтобы построить варнашамадхарму, сначала нужно распространить Бхагавад-гиту. Ну, в каждый дом. И не одну. Там сколько членов семьи? Минимум три. Значит, минимум три Бхагавад-гиты в каждый дом. Семья растет, значит. И Бхагавад-гита. Ну, здесь также, в этом тексте, описывается, ну, первый такой вот, первый несчастный случай, великий, когда отрублены три ноги религии. Ну, это кто на это рискнет, кто насмелится поднять руку на такие вещи? Парикшит был в шоке. Кто это? Это, конечно, необычное существо, это необычный шудра. Он как шудра действует? Одевается как царь, действует как шудра, но кто это? Выясняется, это Кали-юга. Отсюда эта смелость. Время дает эту прыть. Меняется время, прыть уходит. Но сейчас время работает на нас, говорит Прабхупада, на ближайшие 10 тысяч лет. Время будет способствовать развитию сознания Кришны. Но вообще-то, если бы не этот просвет, мы бы не смогли ничего сделать. Если даже в присутствии Парикшита Кали сделал такой дерзкий поступок, что уж говорить о нынешних царях, которые вообще не способны даже различать такие вещи. О, бык, ты непорочен и безукоризненно честен. Поэтому я желаю тебе всех благ. Скажи мне, кто нанес тебе эти увечья? Пятнающий доброе имя сыновей Притхи. Так, наилучшее пожелание от Парикшита. Это целое благословение. Так, и теперь он хочет найти причину, он спрашивает быка. Слава царствования Махараджи Рамачандры и других царей, следовавших его примеру, в частности пандавов и их потомков, никогда не изгладится из памяти людей. Потому что в их царствование непорочные чистые люди не ведали горя. Бык и корова – это олицетворение невинности, поскольку даже навоз и моча этих животных используются на благо человеческого общества. Такие потомки сыновей Притхи, как Махараджа Парикшит, боялись потерять свою репутацию, но в настоящее время правители не боятся убивать этих непорочных животных. В этом заключается разница между правлением таких благочестивых царей и современными государствами, которыми управляют безответственные люди, не знающие законов Бога. А есть как бы гуна добродетели, она проявляется в быках и коровах. Если не взять под защиту быка и коровы, гуна благости будет падать. Очень сложно понять в современном мире, что такое гуна благости. Все говорят, а где пример, покажите. Где примеры? Какие-то элементы, причем непривлекательные гуны благости остались. Такие маленькие, такие, знаете, слабые. Как слабость человеческая оценивается. Вот в гуне страсти люди сильны, в невежестве тоже. Сочетание этих гун, вся сила. Благости, какая сила? Вы смиренный какой-то, вы контролируете чувства. От козла молока от вас. Ничего не сможете сделать в этом мире, за себя тоже постоять не сможете. То есть гуна благости такая очень слабая, выглядит так. Потому что очень маленький процент ее. Не потому, что она слабая, а потому, что ее очень маленький процент. И где же найти примеры? Мы говорим, ну вот корова. Ну это сложно для человека понять, корову не благости, погодите. Это же животное, глупое животное, где там знание, счастье. Каким образом? Она пробуждает. Она стимулирует. Может быть, на самого невежества, как животное, но олицетворяет гуну благости, религию, если говорится. Защищают религию. Это как книга. Книга сама по себе книга, но вы читаете и получаете знания. Так вот, корова. Книга, может быть, не знает, как предмет ничего, но вы открываете книгу, читаете и знаете. Интересно. Корова, может, ничего не знает о религии, но вы общаетесь с ней, пробуждается религия. У нее в природе есть благость просто дана. Очень удивительно, как бы вот этот дар природы. И если мы рассмотрим разных живых существ, населяющих, ну, в нашем опыте, то, конечно же, они в чем-то нечисты, в чем-то они грешны по своей природе просто. Но, говорится, дерево даже бывает благочестивее человека. Дает тень, листву, цветы, плоды, древесину, все дает. Ну, а человек может ничего полезного не делать. И любое животное, конечно же, приносит беспокойство обязательно. Если кошка нагадит где-нибудь, съест мыши, жестокое очень вещество. Если кто-то видел, как они от мышей, страшное дело просто. Они... Хищники, птица, не знаю, там кто-то, собака. Говорит, в дом не заходи, такая скверна от тебя вообще, не моешься никогда. Они все равно несут какой-то недостаток. То есть они, как животные невинные в невежестве, но своим поведением, своим присутствием уже имеют какой-то недостаток, привносят. Мы не общаемся близко с животными. А корова нет. Если даже испражняется, в любом месте, пожалуйста, чисто. Может жить дома, пожалуйста. Не оскверняет, нет, такого нет от нее. И можете представить себе, эти коровы сегодня убивают миллионами на войне. Сумасшедшие правители руководят обществом. То есть не могут отличать гуны материальной природы. Нужно изучать Бхагавад-гиту. Правителям прежде всего. Собственно, она и предназначена для правителей. Имам Раджарша в виду. Раджарша, Раджариши должны знать Бхагавад-гиту. Итак, земная жизненная вот так устроена. Боялись потерять репутацию царей прошлого, Прабхупада говорит. Сегодняшние не очень боятся. Кто бы и где бы ни заставил невинные живые существа страдать, должен страшиться меня. Ну, как царь заявляет смело. Будешь делать иметь со мной лично, говорит. Не то, что я на тебя в суд подам. Нет, лично со мной будешь иметь дело, и царь оснащен, как представитель Бога, карающая сила. У него он всегда с оружием ходит. Он имеет право применить его по своему усмотрению где угодно. Не нужны никакие судебные разбирательства, нужен царь просто хороший, разумный. Но если сейчас таких царей нет, понятное дело, нужны судебные разбирательства, но это сложный процесс. Сложный, затяжной процесс. Есть у всех время. Забыть уже преступление можно даже за это время. Да, да, да. Люди привыкают к этому. Забывают, то есть просто забыть и все, и уже как-то можно жить дальше. Но здесь нет. Ты совершаешь страшный грех. Вот я перед тобой. Все, никакого суда и следствия. Царь, представитель Бога. Обуздывая бессовестных негодяев, человек тем самым приносит благо праведным. Комментарий. Бессовестные негодяи процветают, потому что главы правительства малодушны и бессильны. Но если руководители государства достаточно сильны, чтобы пресечь их действия во всех уголках страны, разумеется, они уже не смогут процветать. Когда негодяев наказывают назидание другим, это приносит благо всем. Как уже говорилось, первейшая обязанность царя или главы правительства всегда и во всем защищать мирных и безгрешных жителей страны. Преданные Господа мирные и безгрешные по своей природе. Посмотрите друг на друга. Мирные и безгрешные по своей природе, да? Все? Все. По природе, говорится, это природа преданного служения. И потому первейшая задача государства – сделать преданным Господа каждого. Таким образом, все граждане сразу станут мирными и безгрешными. Тогда единственным долгом царя будет пресечение деятельности бессовестных негодяев. Это приведет к миру и гармонии во всем человеческом обществе. То есть защищать нужно преданных – от негодяев. Как определить негодяев? Те, кто вредят преданным. Нет другого критерия. Это высший, лучший критерий. Но мы берем чистых преданных, конечно. Критерий чистый преданный. Если кто-то вредит чистому преданному, вот это негодяй. Вот так определяется все. А другого критерия нет просто. Какой критерий можно предложить? Как определить? Где негодяй, а кто не негодяй? Если мы живем в мире относительности. Только по отношению к святому человеку можно понять в конечном итоге. Потому что по отношению к своей семье все святые и воруют друг у друга. Ну как это вот определить? Нет, нужно... Царь именно поэтому должен видеть святых людей в обществе, поддерживать их, сам лично знать их. Такие цари, как Прахлад Махарадж, они путешествовали по миру, чтобы просто увидеть, найти чистого преданного. В его царстве в мире. Знать, сколько их таких великих душ, махатм. Да, они пускались в странствие, потому что эти махатмы, они о себе не заявляли, у них нет документов. Там не написано, что это чисто преданный. Попробуйте разглядеть его. И они были квалифицированы. Однажды этот Прахлад Махарадж взял колесницу и по миру пустился в поисках. Найти не просто преданного, ну, садху много, но но самого чистого садху, самого великого преданного. Потому что именно от этого человека зависит благополучие мира. Что он знает истину в полном ее как бы, объеме. Вот на него нужно смотреть, на него нужно ориентироваться, его нужно слушать, вот это нужно поддерживать. Так миру приносит все благо, вот эти стандарты как бы. Прабхупада принес очень высокие стандарты чистоты, смотрите. Люди думали, ну мы так хорошо живем. Мы так хорошо живем, у нас хорошие, но Прабхупада сказал, нет, вы живете как животные, вы едите мясо, вы принимаете интоксикации. Так, так он объяснил, рассказал, все, видите. Он поднял, потому что он махатма. Вот его надо слушать, вот это должны были цари сделать. Показать, вот видите, есть такие люди, вот слушайте их. Вот сейчас это в Индии происходит, Прабхупаду прославляют как гения. Во всеуслышание, средства массовой информации, что это гений. То есть мирового уровня уже, это Индия заговорила об этом. А вообще это должно было быть дело царское. Найти такого человека и предъявить как бы, его авторитет, вот эти стандарты, чистоты и знания оттуда исходили бы. И Прилад Махарадж, он двигался во всех направлениях, и искал, и находил многих. Но он нашел там одного человека, помните, который лежал под деревом, толстый садху. Лежал, ничего не делал вообще. Лоснился, просто переворачивался как-то. Вообще никаких забот, тревог, ни о чем вообще. Настолько, что человек просто лежит вообще уже. В джунглях. Ни семьи, ни дома, ни работы, ни денег, ни, никакие гарантии. Лежит спокойный, совершенно умиротворенный. И вокруг счастье. Это какая-то практика новая. Духовные. Все же удивляются новой духовной практике. Это Хари Кришна, новая духовная практика, все удивляются. Песни и танцы, как так? Но там была другая практика, он просто лежал. Но поскольку Прахлад Махарадж проницательный император, он сразу понял, что-то здесь есть особое. Он приблизился к нему с почтением. И сказал, я вижу, прости только меня. Прости, что я вообще вмешиваюсь в твою жизнь, но я вижу, что ты не обременен никакими обязанностями, у тебя их нет. Ты как бы освобожден. Только одна вещь меня смущает, ты не мог бы ответить мне на вопрос? Почему такой толстый? Ну, обычно садху, я вот сколько видел, они все худые, они аскетичные, контролируют чувства. Но ты ничего не делает, такой толстый, и загадка для меня. Как тебе удается поддерживать такую жизнь в теле? Человек абсолютно был безмятежный. Но обычного человека, когда шляешься с телом, и обиделся, что его называют толстым. Но это был вопрос императора, как ты растолстел? Потому что, согласно духовной практике, это ключ. Атяхара. Если человек толстый, нужно поинтересоваться, он почему вообще толстеет. Это связано с духовной практикой очень сильно. Если он слишком толстеет, это не очень хорошо. Мой гуру Махарадж был очень толстым в саньясе. Самым толстым в саньясе в Исконе. А когда он не был толстым, был очень красивый. И он в молодости 27 год принял саньясу. И женщины очень любили его. Я пришел к Прабхупаде, сказал, Прабхупада, у меня проблема, у меня много женщин, меня смотрят, я привлекаю их. И что делать? Он говорит, растолстей. Не, говорит, он стал толстеть. Таким образом. Поэтому нужно узнать причину, почему толстый. Бывает человек, никакой садху не соблюдает, но счастливый ходит. Служит Кришне, довольный. В чем причина вообще? Это также видите толстого человека и думаете, и видите, что он днем не ест вообще. Значит, понятно, ест ночью. А как еще он растолстеет, погодите. Если видите, что человек счастлив, никакой сады, значит, какая-то милость все-таки есть у него. Каким-то образом, либо с прошлой жизни, либо... Без причины человек не может быть счастлив, не соблюдая садану. Ну вот он и говорит, объясни. И человек заговорил, говорит, да, я аджагара врити моя практика. Я практикую аджагара врити, отречение питона. Научился у питона. Я занимался медитацией аскезами в лесах. И тоже был худой и прочее, как обычный садху, как все. А потом я получил урок от Питона и с тех пор ни о чем не беспокоюсь. Ни о жизни садху, праведника, ни о жизни отшельника, ни о жизни материалиста. Меня это вообще ничего больше не заботит, не интересует. Я думаю о Кришне. У Питона? Питон же не думает о Кришне. Да, о Кришне он не думает. Но на самом деле он думает о Кришне. Потому что Кришна – огонь пищеварения. Вот в чем успех Питона, откуда его могущество. Он ни о чем другом думать не может, только о Кришне в форме пищеварения. Все, что он имеет, ни рук, ни ног, одна кишка прямая. И голова сверху. И все. Хвост и голова, там же больше ничего нет. И его мысли, поэтому сосредоточены только на пищеварении. Это йога. И поэтому, когда он хочет есть, он просто смотрит и думает. И пища сама к нему подходит. Кришна дает ему эту силу. И я понял, что можно жить не совершая никаких усилий, просто думая о Кришне. Он исполняет все желания. Зачем мы совершаем эти все усилия? Если уже исполнители есть желание, если все уже устроено, то зачем мы должны тяжко трудиться, ради чего? Мы можем думать о Кришне. Но его энергии безграничны, тут не о чем думать вообще. У нас есть все. Ну вот как только я стал думать о Кришне, пища сама ко мне приходит. Иногда много, иногда мало, иногда вкусно, невкусно. Меня это не волнует. Вот, видишь результат. Лежу в джунглях, толстею. Да, такие были, вот видите, садху, такие были цари, описывается. Обитатели Небесного Царства называются Амара, то есть бессмертными, так как продолжительность их жизни велика, намного больше, чем у людей. Человеку продолжительность жизни, которого самое больше 100 лет, жизнь длится, жизнь, длящиеся миллионы лет, конечно, кажется бессмертием. Например, с Бхагавадгиты мы узнаем, что на планете Брахмалоки продолжительность одного дня вычисляется, исчисляется 4 миллиона 300 тысяч лет, умноженное на 1000 солнечных лет. И на других райских планетах один день равен 6 месяцам на нашей планете. Их обитатели живут 10 миллионов таких лет. И поскольку продолжительность жизни обитателей всех высших планет намного больше, чем у человека, людям кажется, что они бессмертны. Хотя в действительности материальной вселенной смертны все. Махараджа Парикшит готов был бросить вызов даже таким небожителям, если они будут мучить непорочных. Это означает, что глава правительства должен обладать такой же силой, как Махараджа Парикшит, чтобы не колеблясь наказывать самых опасных преступников. У главы государства должен быть один принцип. Нарушитель законов Бога обязательно должен понести наказание. Вот представьте, на грешную землю спускаются цари, представители Бога также, что не сочетается как бы с природой похотливой человека, с материальной природой, вразрез идет. То есть многие конфликтуют с царями, потому что они высокие стандарты поднимают, культуры, законов, и требуют снизить законы. Массы требуют этого. Постоянно идет давление. Поэтому ядай, дахи, тармася, глани. То есть гланир в упадок приходит любая религия под давлением масс. Обычная человеческая природа материальна, любая религия. Но царь такой, как Парикшит, не снижая стандарты, он находит способы поддерживать их. Это управление. То есть человек, если он уполномочен, он может стать великим, сильным. Цари это знают. Поэтому долг царя сделать так, чтобы человечество получило полномочия, силу, могущество. И тогда люди не будут требовать снижения стандартов. Например, преданный получает полномочия по цепи преемственности и благодаря святому имени. И мы не требуем снижения стандартов. 4 регулирующих принципа. Даже когда кто-то не может их соблюдать строго, он все равно говорит, это надо соблюдать. То есть он получает полномочия. Вот это и есть управление, это цивилизация. людей. Но когда нет полномочий, цари не способны будут ничего сделать. А обычный царь не справится с такой задачей, если даже захочет. Он должен сам иметь полномочия и уметь передавать полномочия. То есть давать Кришну. И он защищает браманов для этого, священные писания, традиции. Вот Бога. Законы Бога, когда они нарушаются, приходят полномочия. Угу. Ну, эта тема здесь продолжается. Вот такая тема актуальная. Тема Кали-юги и нынешнего устройства общества. В этой главе все подробно Прабхупада объясняет. Это полезные очень стихи, тексты. И очень практичные, видите. Что важно, не очень практично. Да, какие будут, пожалуйста, вопросы, дополнения?
Мне как бы это не надо, у меня вот Бог в сердце, и не нужны мне никакие лекции там. Как вот правильно ответить на это?
Да, люди, которые разочаровались в авторитете, не общались с садху поэтому, или общались с какими-то ложными садху, или услышали что-то дурное, не доверяют. Поэтому они не хотят слушать никого. Я к этой же категории принадлежал до сознания Кришны. Я никого не хотел слушать, не доверял. Это потому что если я общался с кем-то, чтобы получить знания, я сталкивался с какими-то проблемами человеческими. То есть не все так, как они говорили. Жили они совершенно по-другому, все эти люди. Поэтому можно людей понять, что если они сталкиваются с таким, с такой двойственностью, человеческое, они не будут доверять. Я тоже думал, я сам теперь буду изучать, сам буду практиковать что-то, сам себе найду путь. Решил стать независимым от всего, самостоятельно. И какое-то время человек может так действовать, а потом он теряет этот энтузиазм тоже, потому что это не приносит результата никакого. Усталость приносит. Вот поэтому им нужно тоже время, если они люди ищущие, на самом деле ищущие, разочарованные, ищущие люди, они найдут все равно Кришну, найдут садху со временем, найдут подходящие учения, лидеров, которых они хотят, захотят слушать, отношения они почувствуют. Но человек должен быть к этому готов. Даже Прабхупада он выбрал, когда выбрал Ганди, движение Ганди, он уже больше никого не хотел слушать. Все, он говорит, я нашел себе путь, пока не встретил садху настоящего. Садху должен прийти как бы в мою жизнь, войти. Не просто должен о нем как-то узнать формально из средств массовой информации. Именно почувствовать причастность этих отношений к моей жизни лично. Тогда у меня появится это вот полномочие. Энтузиазм, что-то слушать, следовать. Доверие. Мне нужен садху, хорошо. А я нужен садху, люди думают. У них же есть свое эго. Почему должен просто кого-то слушать, а вот я-то кому-то нужен, кто-то вообще оценит меня, мою жизнь. Прабхупада оценил хиппи. Так случилось. Прежде чем еще они его оценили. Они жили грязной жизнью совершенно, невероятно. Но Прабхупада, что они поют вместе Хари Кришна с ним, я оценил на 100% сразу же. Сразу оценил. Очень хорошие мальчики, девочки, все. Замечательные люди. И они это чувствовали. Поэтому это вопрос взаимоотношений. Такие отношения в Кали-югу, что эта проблема становится мирового масштаба. Люди не принимают никаких авторитетов. Боятся. До какой-то степени они просто наблюдают, подражают чему-то, но не принимают авторитет. Бог уже в сердце, они это слышали, уже это хорошо, уже они продвигаться будут как-то, что они понимают, что Бог в сердце. Это для начала неплохо. Если кто-то уже хочет общаться с преданными, это особая милость, конечно. Это реже встречается. Если Кришна кого-то решил к себе приблизить, он свяжет его с преданными. То есть уже что-то особое.
Вот в лекции сказали, что преданная Бхагавадхарма Дхарма не нужна, она нужна людям и устанавливать ее цари. Ни брахмачари, ни грихастхи. Вот у меня два вопроса возникло. А может ли саньяси настаивать на Варнашрама Дхарме? И есть ли принципы Варнашрама Дхармы, которые нужны преданным или применимы в жизни преданных?
А как бы преданные, они следуют Варнашрама Дхарме? Естественным образом. Собственно, вся Варнашрама Дхарма – божественное устройство, то есть образ жизни не противоречит преданного Варнашрама Дхарме нисколько. Также почитает брахманов, также будет различать эти вещи. Единственное, что он не обуславливается никакими варнами ашрамами преданными. Он себя не отождествляет. Он считает это формальностью. Саньяси или брахмачари, или грихастха, неважно. Я слуга Кришны. Вот это единственная разница. А так он живет по тем же законам, потому что они не противоречат нисколько. Это тоже божественное устройство, то же самое. Но для обычных людей Варнашрама Дхарма это также отождествление. Кто ты? Если ты не освобожден, то кто ты, согласно Варнашрама Дхарме? Вот это критерий. Шудра, вайшья, кшатри, браман. Брамачари, грихаства, напрасно саньяси. Отсюда исходят обязанности. И так мы вот можем продвигаться. Но если человек в полном сознании Кришны, обязанностей нет, он их выполняет по другой причине. Не как обязанность, а как пример, как образ жизни естественный. Поэтому вот тут конфликта и нет с такой системой. Она считается уже духовной, хотя она также обусловлена, но она считается духовной, потому что конфликта нет. И саньяси, Прабхупада сам лично Варнашрама Дхармой не занимался. То есть у него была роль как бы вот освобождать, давать вот сознание Кришны и все. Но он хотел, чтобы мы построили Варнашрама Дхарму. Кто этим будет заниматься? Наверное, все понемножку будут заниматься. Не думаю, что нужно это поручить какому-то ашраму или какой-то варне. Я думаю, все преданные как-то к этому будут причастны. Это большое дело.
Сама фраза «построить Варнашрама» — это же не какой-то проект, это же сознание, как можно построить сознание, например, какое
настроение. Например, мы говорим «построить брахмачари-ашрам». Это очень связано с условиями. Если нет условий, не будет брахмачари-ашрама хорошего. Также,
это всем понятно, что
да. Также грехастха-ашрам. Если нет условий у грехастха, та же самая будет большая проблема. Тоже условия строятся определенно, верно? Это пример, что условия необходимы тоже. Для людей, которые обусловлены, очень важны условия, в которых они живут. Мы же не случайно вот строим там поселение, там, потому что при этом нужны условия, им хорошо, когда они вместе, рядом. Могут прийти на утренние программы, могут вместе принять просад, есть общение, они вдохновляют друг друга. Им нужна среда. Чисто физическая среда, которая хорошо организована.
Но это больше похоже, как Господь Читание говорил, санатом и фарма.
Поймите, Варнашрама Дхарма, она духовна, но строить ее нужно материальными элементами, применяя материальные элементы. Она для материального мира, в духовном мире ее нет. Условия необходимы, материальные условия необходимы, правильно.
Если сознание еще не готово, какая Варнашрама получится?
Условия.
Условия.
Условия помогают.
Условия диктуют сознание?
Тоже, да. Да. Условия тоже. Мы проводили все программы в начале движения в маленьких квартирах. В одну комнату набилось по 80, 60, 80, даже 100 человек. Если переезжал, скажем, кто-то из саньяси, 120 человек было в однокомнатной квартире. Ну и представьте, приезжали, когда западные преданные с этими саньяси, просто так же, они говорили, что брахмачари в эту комнату не зайдет вообще. Потому что тут очень тесно, условий нет. Брахмачари откроет дверь, посмотрит, там смешанные мужчины и женщины, и уйдет. Условий нет. Вот пример. Саньяси не зайдет. Саньяси не зайдет. Не всякий. Во всяком случае, это запрещено для саньяси. Для, если говорить о варнашем адхарме, то есть правила и правила, витхи не шедок, это строго нужно следовать. И для этого нужны условия.
А не может так случиться, что если сознание такое еще недостаточно развитое, и условия они поработят сознание?
Сознание развито должно быть у преданных, которые строят варнашем адхарму. Они будут руководить. Вот это важно. У всех нет. Какое сознание? Варнашама дхарма. Мы не рассчитываем, что у всех сознание Кришны развито полностью. Нет, они просто чувствуют себя хорошо в этой системе. В этом смысле они в сознании Кришны. В этом смысле они в сознании Кришны. Они будут не сознавать еще Кришну толком, но им хорошо, они счастливы уже в этом порядке, в этом управлении. Они знают свои обязанности, о них заботятся, и они тоже выполняют. И они хорошо себя чувствуют. И постепенно в этом хорошей атмосфере они начинают понимать, откуда это все исходит, потому что они слушают. Варнашам дхарма, но они слушают брахманов, они начинают понимать, это Бог, с Богом-то хорошо.
У меня эти вопросы возникают, что из того, что я наблюдаю в нашей жизни развития, многие мы все, особенно к началу, да, сейчас, все это варнашами, но вот я наблюдаю, что очень многие, как бы, видят больше принципы, стандарты какие-то, поведение, внешности, атрибутики, и уходит отсюда какая-то преданность служения Господу, такое, ну, чистое, что ли сказать, а все направлено на внешнее, на условия, на организацию.
Ну да, да, критическая масса должна же накопиться, чтобы построить что-то. Представьте, вам нужно сделать такую скульптуру, залить. А у вас глины столько всего. Что вы думаете? Давайте разбавим ее. Разбавляете ее объем, заливаете, ждете, открываете, она вся рассыпается. Критическая масса не набрана. Не из чего пока еще делать. Материала мало. Вот посчитайте, сколько здесь женщин, сколько мужчин. Давайте читать варнашама дхарму. Что вы сделаете с этим? Мы говорим, просто семья. Старший, равный, младший, все пока. Про варну вообще ничего не говорим. Это духовная основа, это сознание Кришны. Здесь мы создаем тоже определенные условия для того, чтобы мы научились строить отношения, прежде чем вообще что-то будем строить. Понимать эту науку взаимоотношений. Самбандха Гьяна. И это вот платформа, закладывается. А потом нужна критическая масса сознающих людей Кришну. То есть должна быть какая-то голова образоваться уже, руки образоваться уже, функционально, чтобы это работало. Брахманы, кшатри и так далее. Тогда это может произойти. В каком-то масштабе. В каком-то масштабе это уже что-то происходит, почему есть же какие-то примеры хорошие. Какие-то как бы абас такой варнашама дхармы, как бы тень варнашама дхармы уже. Уже что-то можем понимать мы. Варнашама дхарма – божественное устройство. Это как духовный мир.
У меня вот, когда мой друг Ваджарама, он там занимался исследованием этой темы варнашама дхармы, он это, ну, сейчас тоже занимается, но не так активно, как тогда. Вот он общался с министром по, вот, сельского хозяйства и так далее. И он, вот я помню, что рассказывал, что есть определенные этапы, ну, вот, через которые не перепрыгнешь, когда ты, ну, чтобы прийти к этой варнашама дхарме. И если в городе у людей нету, ну, как бы прибежища какого-то, у них нету, ну, должного образования, там они не объединены общими духовными ценностями, потом они выезжают строить варнашама дхарму, ну, как бы каждый на своей лошади ума, и там у них начинаются конфликты. Реально у кого получается вместе жить вдохновленно, это люди, у которых единые ценности, а они как бы должны сформироваться сначала, и там вот уже на выезде их сложно формировать, поэтому, ну, многие люди, даже финансово у них успешные проекты вот появляются там вот в форме. здание, еще что-то, но вот все разваливается, потому что ссорятся начинают. У них разные самбанды, разные как бы культуры, разные ценности. Вот. И похоже, нужно, ну, может быть, вот этот тоже момент, он как-то не до конца еще у нас. Как бы вторая ступень, а уже третья, да, чтобы появилась, еще вторая не появилась до конца. Ну, как вы думаете?
Вот все проекты в основном, которые вот проводились ранее на Земле, преданные делали, они были основаны на коммунистическом мировоззрении, коммунизм. Отсюда ссоры возникают. Потому что ты должен жить как все. То есть никто не имеет своей собственности и своей земли, потому что это земля Кришны. И все должно быть как бы поровну. И равная зарплата, равная жилплощадь. Если ты что-то хочешь построить отдельное, свое, возникает конфликт. И все эти проекты таким образом не просто вот рассориваются. Потому что на принципе коммунизма, материального коммунизма, еще представление было в Варнашрамадхарме, ничего общего с материальным коммунизмом нет. Варнашрамадхарма основана на отсутствии зависти. Но в другом месте, как Алач, я не знаю, что там в деталях, но там община есть, большая, уж давно. Там они не смотрят то, какой дом построил, какой ты строишь, такой и строит, это твое дело. Не вмешиваются туда. Создали поселение. Уже много-много лет это место известно, там очень много преданных живет, там тоже есть храм и прочее, как-то они там стандартно, они работают, они все грехастки. Что-то я слышал об этом. Но там они не рассорились, во всяком случае.
Там свободное поселение.
Да, свободно. Там они по этой мере не рассорились. Но когда вы берете все стандарты, навязываете друг другу, и кто-то вот не умещается в стандарты, помните, есть такой пример из греческой философии? Голова не умещается в этот, надо голову отрезать и все. Вот. Обычно вот стандарт такой, у тебя голова вот ровно на голову, у тебя ты не умещаешься на стандарт. Ну, отрезать и все нормально же будет. Тогда ничего не будет. Как этот коммунизм духовный, он же другой совсем. То есть это слон и птица, говорится, они же едят разное количество пищи. 40 килограмм слон съедает, а птица около килограмма съедает. Но нормально, коммунизм. Это тоже коммунизм, потому что это природа такая. Если мы не учитываем эту природу, есть люди, которые не живут в замкнутом пространстве, допустим. Они не могут жить в замкнутом жилье маленьком. Не способны, у них просто не работает ничего. Природа такая. Не поместишь их туда. Есть люди, которые под контролем тотальным жить тоже не могут. А кто-то, наоборот, считает, что это очень хорошо. Вот когда полностью тобой руководят, и каждый шаг тебе говорит, что делать, и хорошо себя чувствует. Другие нет, неволе не живут.
Слоны уйдут.
А?
Так слоны уйдут.
Да, слоны уйдут, там кто-то останется и так далее. То есть получается у нас такая варнашрамадхарма, я извиняюсь, получалось, что ни одного лидера не выходило из такой варнашрамадхармы. Все сбегали, только подчиненные.
Все выходили на бой. Никто не оставался.
Поэтому здесь мы как бы еще представления коммунистические были. Это сказал Хари Кришна Махарадж, когда уходил. Изыском. Что, говорит, это ошибка наша была. Что мы создали коммунистическую систему. Кто скажет, может создать капиталистическую систему, тоже плохо. Нет, нужно отсутствие зависти, чтобы создать такие вещи. И, значит, мы не вмешиваемся. Вот как палачи, не знаю, насколько там прекрасно, но я просто говорю, что во всяком случае они там не рассорились, они существуют вместе, как поселение, не вмешивая в жизнь друг друга.
Наверное, слушаю, насколько слышал, там активны в основном только ученики Прабхупады и какие-то старшие таких ребят. Остальные, они там особо живут.
Да, да, там нет какой-то проповеди, там миссионерство, но во всяком случае не рассорились. Вот я только об этом и говорю. Mm-hmm. Только вот с этой стороны привожу этот пример. Не как идеал. Идеала нет еще. Идеал у нас только в книгах Прабхупады и...
Там каждая семья за себя отвечает, это тоже хорошо. Это их дом, они его должны купить, поддерживать. Как бы ты живешь своей жизнью, только у тебя вокруг одни преданные. И тут уже от тебя зависит, насколько ты будешь близок к преданным,
или далек, насколько ты будешь участвовать в жизни храма. Но зато, можно сказать, Алача дала миру самых лучших киртани, вырастила кучу преданных детей, там замечательная школа. Она до определенного возраста, но они хотят ее продлить. У них проблема, знаете, какая была, что дети в школе учились, а потом им нужно идти в кармическую школу. И там они себя чувствуют такими чудными, что они начинают вести себя хуже кармических детей, чтобы доказать этим детям, что мы одни из вас. У них была такая проблема, что дети плохо интегрировались. А все до этого момента было хорошо. Комплекс дети чувствовали, что они недостаточно плохие. Что-то я знаю. А так самые, сейчас самые талантливые музыканты, киртани, в этой свободной среде выросли.
Да, там есть свои плюсы.
Сейчас все киртаналы на них делаются. Мировые.
Это кто?
Амал Харинам. Кришна Кишвар, Кришванвар и так далее.
Это уже другое, новое поколение, да, выросло?
Да, они создали это поколение. Бали лучший вриндавист мира, можно сказать.
Не то, что там Варнашрама-дхарма, но и преданные.
У них есть проекты, у них есть, я забыла, как это точно называется, Кришна Хаус, как-то так. Они его кормят. У них как Food for Life вместе с проповедью.
Это совместный проект делает, есть.
Да. И там только проблема, что это достаточно удаленное место, очень сложно работу находить. Нормально. Зато там дешевое жилье и земля по сравнению со всей Америкой. Ну, то есть нашли какой-то выход преданный.
Ну, как обычно,
что
да.
Что ты не в Нью-Йорке покупаешь, да, ты да, не да. купишь никогда. Да.
Преданные везде преданные. Да. Купить ничего не могут, настоять стоящего.
Но там могут. Вообще можно.
Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, немного, возможно, непрактичный вопрос, но хочется узнать, вот, описывается, когда Брахмалока, да и вообще, в принципе, сложность всей Вселенной, не можешь понять, как... вот с этим вот всем, всей обусловленностью. То есть хочется зарядиться верой и в Прабхупаду, и в Святое Имя, чтобы понять, что мы можем, преодолев все эти материальные уровни, и прийти сразу в духовные. Это кажется настолько нереальным, потому что ну, при описании всех этих райских и высоких планет думается, что нам до них-то, вот как мы здесь в Варнашраме с трудом строим, как можно попасть на столь возвышенную планету и или просто как вот это вот как цель, уже просто нужно ее держать, и она проведет тебя сама с собой.
Деван Прабху, расскажи. Что у тебя в этом? Как попасть на высшую планету? И выше еще можно, нет?
Не думал. Мы же как-то попали сюда, в мою планету. Мы как-то уже умудрились попасть на эту планету. Так естественным образом наше сознание туда до нас запросит. А цели ставить это такая сложная вещь. Вот, жить вот, опираясь на реальные возможности, как-то чуть-чуть двигаться вперед. Слишком большие цели, они ну, как бы заставляют нас жить какой-то жизнью искусственно чужим. Вот, зачем нам планеты расти?
Ну это очень просто на самом деле достичь Галоки Вриндаваны без космических кораблей. Я не это тело. Очень просто. Простая форма. Это реально. Это абсолютно реально для каждого из нас осознать вот это отличие я не это тело. Последствия будут непредсказуемы. Даже не представляете, на какую кнопку сейчас вы нажимаете. Вот это вот ваша жизнь, сознание Кришны, и что из этого получится, вы еще даже не знаете. Это катапульта на Галоку Вриндавану. Харе Кришна. Вы так делаете, это делаете каждый день, так? Постепенно будете, увидите, что вы отличны от материального тела. В этом как бы вот предназначение этой практики. Мы думаем об Варнашраме, о материальном мире, вот такой грандиозный, и тут, да, есть вообще причина запутаться, как Арджуна увидел эту поле битву Курукшетры и запутался. А Кришна ему сказал простую вещь. Арджуна, ты не то тело, и ты мой слуга. Все, стало понятно. Все это, оказывается, возможно. Если я как бы изменю сознание.
Можно еще спросить, помимо коров, вот такое ощущение, что еще какие-то животные, ну, должны же быть в огонь благости, там, пчелы, например, или, возможно, вот Туласи Махарани, она тоже получает огонь благости. То есть еще, может быть, что-то поделитесь, с чем можно контактировать, не опасаясь за осквернение.
А, то есть кто еще, кроме коров? С кем можно еще общаться близко?
Да.
Коров. Но с пчелами близко общаться опасно, не кусают. Потом навоза у них маловато для удобрения полей. Молока от них вообще не дождешься. Но мед есть. Ну, вот только благодаря меду их терпят. Их природу эту колючую. Вот. Что еще сказать? Помогайте. С кем еще можно? С преданными общаться? С преданными нужно осторожно общаться. Вот, мне кажется, с пчелами легче общаться, чем с преданными с некоторыми. Давайте с коровами общаться, давайте даже с преданными не будем общаться, только с коровами. Принесет пользу. С преданными нужно уметь общаться, конечно. Обманчиво. Не все преданные одинаково преданные. Кто-то одевается как преданный, кто-то... Ну, по-разному есть. То есть можно ошибаться тоже.
Харе Кришна. Хотел добавить немножко вот про Варнашраму Дхарму. На мой взгляд, кажется, она неосуществима в наших условиях. Нужна экономика. То есть вот даже вот говорят, что старшие ученики Шивапады, вот, ученики Шивапады организуют, то есть и там не получается заботы, потому что, ну, как бы, нужно предприятие какое-то, чтобы мы могли заботиться об этом. А Варнашрама Дхарма — это в первую очередь сельское хозяйство, а сегодня, ну, никому не выгодно это заниматься, и нам легче, ну, в моем поселке, где рядом живут, я не знаю, там уже молоко люди покупают в магазине, хотя я помню, приезжал там, и у них масло брал, а сейчас никто корову не держит. Вот, и, так, то есть люди даже не выращивают, идут картошку покупать в магазин, да, а живут в деревне. То есть, и, ну, на мой взгляд, должно произойти событие, которое, то есть, подвергнуть людей вернуться на землю, то есть это добровольно, принудительно будет. Вот. И по-другому, как бы, Варнашрама Дхарма, и, может быть, мы тогда преданные, ну, то есть сможем возглавить это движение, когда будет массовый отток с городов.
Ну, станешь царем, сделаешь. Заставишь себя копать землю, что?
А пока вот Господь, пока это, как сказать, пока вот капитализм, пока жив капитализм, пока Варнашрама Дхарма.
Да, вот это интересно, это как бы вот вещь, что в деревнях уже люди не имеют, да, продуктов, не выращивают, иногда и молока нет в каких-то деревнях. А в городах некоторых люди сажают картошку под окнами, на клумбах на своих, да. Выращивать начинают.
Кстати, что на крышах сейчас пошла тема, крыши использовать
под огороды.
Под огороды.
Ну вот, видите, что происходит?
В Нью-Йорке сплошь и рядом крыши, хотя бы зелень.
А разве здесь, это же выгодно, всегда земледелие выгодно, но может быть не престижно, то есть здесь же вопрос в престиже скорее, то есть отток из деревень происходит, потому что, ну, как бы, есть какой-то вкус чувствует в городе, да, но как таковое по экономическому росту очень выгодно заниматься и земледелием, и животноводством, ну, в том смысле, если про молочные фермы, то есть это выгодно, но это аскеза, которую могут взять на себя, видимо, только преданные, которые уже предались, да, поэтому, ну, то есть никто из кармической, карми не хочет, поскольку есть как бы альтернатива, возможно, даже дешевле или там даже...
Не запутайтесь в этих делах, это экономика, вы так не решите вопрос, потому что варнашма дхарма, ее суть отношения, проблема кали-юги – лень. Как, например, если у человека нет семьи, ответственности перед семьей, он ленивый. Любая женщина ленивая, если нет ребенка. Но ради ребенка она максимум может делать, что есть отношения, ради чего это делать. И если это семья варнашма дхарма, это семья, и там ради этих отношений мы становимся активными. Как, скажем, если я вспоминаю духовного учителя, становимся активным. А сам по себе я ленивый. Но мне стоит вспомнить гуру, и я становлюсь активным. Вот он варнашма дхарма. Почему они не держат корову? Они стали становиться ленивыми люди. Вот в чем причина. Почему они ходят с земли? Становятся ленивыми. И в городах они тоже хотят жить в комфорте. Ленивы, потому что их цель – комфорт. Это все лень, прогресс, лень. Поэтому строятся отношения. Варнашма дхарма – это семья, это отношения. Ради кого-то я могу делать многое. А если мы думаем, что просто денег нет, поступите в варнашма дхарма, дайте деньги. И вы видите, что будет. Еще хуже будет.
То есть, мы говорим о санатанадхарме, не слышали, да?
Лучше.
Мы говорим о санатанадхарме, как бы наше движение уже построено на служении Господу, начинается с этого, да, служение, потом служение всем остальным, всему миру. И получается так, что варнашрамадхарма, она как бы должна сосредоточить сознание, служение, желание служения, взаимоотношений, ну, понятно, что друг другу, семье, там, и все, что связано с этим, с маленькой, большой семьей. И, то есть, как бы это получается снижение, да? Сознание, снижение. В санатанадхарме мы служим Господу, все, об этом говорится. Вся практика, а варнашрама – служение друг другу.
Без Господа невозможно служить друг другу. Потому что служение ради, деятельность ради выгоды не называется служением. Ради себя, ради своей семьи это не является служением. Ради нашего общества это не является еще служением. Нужно, чтобы Кришна был доволен. От него исходит эта вот энергия служения бескорыстного.
Значит, это сочетание того и другого, взаимоотношения.
Это связано.
С Господом, взаимоотношения.
Несомненно, все это связано. Кришна, он связан, все связаны с Кришной, и все с ним связано. Это все.
Ну, вот это, конечно, далекие.
Ничего не далекое.
Далекий горизонт.
Нет, вообще не далекий. Угу. Кажется, это иллюзия. Это кажется так. Нет, совсем нет. Просто нет критической массы. Когда она есть, оно само все происходит. Если вы берете правильные пропорции бетона, песка и воды, он сцементируется и будет держать. Что тут сложного? Но если у вас нет критической массы, нет этой точных пропорций, достаточных, он рассыпется. Вот и все. Вот и вся проблема. Это не сложно. Если критическая масса накапливается, это само по себе строится, существует. Это же естественно.
У нас есть такие общины уже сейчас, где они выстроены на взаимоотношениях?
Ну, какие-то есть. Есть какие-то, да. Конечно, в Исконе есть.
Есть община служения коровам.
Есть.
Община волачи, не знаю, служение там кому, семье.
Там тоже есть свои хорошие примеры, да.
Служение не мешает друг другу.
В любом храме есть хорошие примеры. Если мы говорим о хороших моментах, найдем. Найдем. Плохие тоже найдем, но хорошие найдем тоже. Настоящие. Все есть. У нас сейчас хорошая ситуация в этом плане, чтобы мы могли понимать. И хорошие и плохие примеры открыты. Открыты мы видим, как избегать их этих ошибок и на чем, как бы, вот, на что ориентироваться, на, мы уже начинаем понимать. Накапливается критическая масса, видите? Опыт. У нас ведь был большой отток преданных, поймите, из искона. И он также еще происходит. Кто-то приходит и уходит. У нас еще эта преемственность слабая. В обществе, в общинах слабая преемственность. У нас есть в гуру парампаре преемственность. Тоже иногда пошатывается, там кто-то уходит, приходит. Но она есть. А в общинах преемственность слабая. Поэтому мы еще нестабильны как движение. Какие-то лидеры приходили, скажем, лет 10-15 не служили здорово, потом куда-то уходили. Это подрывало сильно как бы веру. Если взять теоретически, что если бы ни один бы лидер преданный бы не ушел за это время, у нас движение было бы очень мощным. Подрывает именно уход. Ачар. Ятят ачара чешрешта. Что-то делает великий человек. И вот он оступается и огромное количество преданных слабее веры. Они еще на таком уровне. И вот это наше движение, вот таким образом, вот, раскачиваясь на этих волнах, понимаете, вот получало пробоины вот в этом вот океане Кали-Юги. И все-таки мы существуем, видите, есть хорошие примеры и успехи. Мы не просто выживаем, мы еще и развиваемся. Это вообще чудо какое.
Короче, а вот сейчас большая часть проповеди идет в интернете, и вот телефон, компьютер. Это что за энергия? Как ее правильно использовать?
Это майя, материальная энергия. Все это материальная энергия, и все, что мы связываем с Кришной, все правильно. Микрофонами, да, мы давно уже пользуемся. Например, предыдущие ачарьи не пользовались микрофонами, их просто не было тогда. Не было записей, но книги были, они писали комментарии, то, что они оставляли, но не было записей и даже голоса. И, собственно, к этому они стремились. Бхактистан Сарасвати начал это движение Юктавайраги. Смелое очень решение этого. Это очень, и сейчас оно смелое очень решение. С этим тоже нужно быть осторожным. Мы не всегда могучны настолько, чтобы все использовать Саддхана Кришна прямо сейчас, все, что хотите. Что-то не можем. Но в принципе Юктавираг значит, что все можно использовать в служении Кришне, даже атомную бомбу, Прабхупада говорит. Тоже можем иметь и армию, и общество, и организацию, и государство, и финансы. Все это можно занять в служении Кришне, можно не стать демоном. Вот мы этому учимся. Начиная с микрофонов. Микрофон это вообще, ну, такое, знаете, символическая вещь в исконе, потому что все микрофоны были перевязаны лентами, такие шатающиеся, такие все падающие постоянно куда-то. Везде, вот куда в искон не приедешь, везде микрофоны такие. Вот так ставит он там, так медленно, в ту сторону, и так вот постоянно нужно с ним. Это Юктавайраги называется. Они еще током бьют в Индии так. Она так губами так признает. Искон, Юктавайраги. Ну, то есть ничего, Кришне принадлежит, тоже коммунизм такой. Этот этап мы прошли очень ярко, колоритно, можно писать рассказы юмористические, много, большие темы. И даже они уже написаны в каких-то местах. Мы проходили этот период Юктавайраги такой вот, безответственный. Вот. А сейчас мы понимаем, что где найти ответственных людей, вот лидер, ответственный. Об этом, кстати, не говорят, потому что хорошая садхана у него, он знает шастры и прочее. Вот это лидер. Но нужно с позиции ответственности разобраться. Сможет ли он нести ответственность? Долго, скажем, выполнять какое-то служение всю жизнь. Вот что важно. Что лидеры, если они безответственны, они хорошие, преданные, все. Но если они не принимают ответственность, постоянства нет, Все остальные тоже будут жить в хаосе. Все движение. Вот, этому мы еще не научились. Даже будучи большими лидерами, мы все еще учимся ответственности. За свои слова, за свое служение. Вот взялся и пожизненно. Пропад спросили, а GBC это вот до какого срока? Там, до 50 лет или как? Или... Просто пожизненно. Ответственность пожизненно. Все. Не о чем больше думать. Вот, вот тогда мы сможем как бы, ну, что-то сделать серьезно. Так, лидер у нас просто, ну, как, хорошо говорит, проповедует, знает много. Может, киртан провести. Обычно так мы видим. Вот духовный лидер. Да, возможно. А с точки зрения ответственности, рассмотрите его, он готов? Ну, он говорит, не знаю, как получится. То есть ситуации такие, что я не могу обещать, и никто не может обещать. Сколько он пробудет в GBC, сколько он будет принимать учеников, до какого срока. Ситуация неизвестна, мы не знаем, а вдруг что-то случится, то, другое, третье. И может быть я в какое-то время скажу, нет, все, хватит учеников. Да, и представьте, гуру живет с таким сознанием, тоже не очень хорошо для него. С такими сомнениями и тоже вот с опаской, мало ли, кали-юга вокруг. Нужно быть очень уверенным, если мы лидер. Очень решительным, то есть до конца. Тоже, ну я не говорю, что это плохо или хорошо, просто говорю, что хорошо бы учиться вот этим вещам больше. Кто ж сколько может, тоже хорошо. Но нужно еще больше, что мы говорим о лидерах, мне еще больше должны научиться этому, ответственности. Мне Гуру Махарадж сказал тогда, если ты будешь принимать учеников, ты не должен потом думать, сколько принимать, а может больше не принимать. Если ты стал принимать, принимаешь до конца. Все. Вот эти сомнения, говорит, нет, отбросьте. Что я сразу стал сомневаться, сколько, я подумал, ну хорошо, сейчас меня назначат, какой такой я не саньяси, что я смогу, я еще не знаю себя. Я еще не принимал никогда учеников. Ну хорошо, я приму там, может быть, 1-2 и посмотрю там лет через 5-10, посмотрю, что делать дальше. А он прочитал мои мысли просто. Если ты лидер, как ты так мыслишь вообще? Должен принимать ответственность. Я так это понял. И ко мне подошли ученики однажды, сказали, вот можно ли мы займемся сельским хозяйством, вот там, ну, коровы, земля, там ферма, вот, но не новые, преданные, только инициированные. Я же понимаю, какие это проекты сложные. Я им эту вещь сказал, которая помогла. Если вы готовы принять ответственность за это в ближайшие 15-20 лет, беритесь. Они подумали, пообщались, говорят, мы берем ответственность. В ближайшие 15-20 лет начали, проект пошел. Только потому, что кто-то взял за это ответственность, жизнь положил на это. Посмотрите жизнь любых великих людей. Любой, кто чего-то достигает, он посвящает этому жизнь обязательно. Не просто пробует одно, другое, третье. Это класс, ну, может быть, сомневающихся людей больше. Или не определенных целей жизни. Обычно такие люди смешанные представления о жизни, они все, любые концепции в голове не крутятся, какие угодно. Там услышали, сам прочитали, то, смешанное, смешанный класс. Ничего в жизни цельного не могут сделать, потому что жизнь не посвящена. Вот в чем дело. Мы посвящаем жизнь, мы получаем посвящение. В этом успех должен быть. Берем проект, но мы берем его как посвященный, принимаем это, как служение Кришне принимаем. Мы этому учимся. Вот. Тогда это лидерство, ну, полноценно считается. А так, некое еще шоу, что есть просто хорошие преданные, они могут побыть лидерами там, как показательно. Тоже хорошо на какое-то время, но мы ожидаем, что у нас будет больше в этом квалификации. И, конечно, обстоятельства, которые мы не всегда можем преодолеть, из-за кали-юги, даже Уттама-тхикари бывает сбивается с толку, что делать вообще в кали-югу. Из-за кали-юги. Уттама-тхикари не знает, что делать. Написано в Писании. Это такая вот скверна кали-юга. Гарантия нашего успеха – это мы с вами, больше никто. Как мы примем это? Отсюда исходят все гарантии. насколько мы серьезно примем это движение. Если кто-то увидит таких сильных преданных, которые приняли всю ответственность, скажет, вот это гарантия, вот она, я под защитой, я могу делать то же самое.
Сама не знаю, как бы до конца этот вопрос. Ну вот просто вы на днях вы говорили, не держитесь за место, а сейчас мы обсуждаем тему, что нужно идти до конца в ответственности. И, допустим, кто-то руководит проектом или за что-то отвечает в проекте. И как вот сочетать вот это, что не держитесь за место, и с другой стороны, до конца дела доводить.
А вот это сознание Кришны, совершенно верно. Когда мы принимаем ответственность за какое-то служение, мы будем проходить через двойственность. А успех и неудача. То есть иногда нас будут хвалить за успех, прославлять, если мы лидеры, тем более нас будут возвеличивать. Иногда будут сильно критиковать за какие-то неудачи. И когда у нас успех, нам хочется ради этого успеха продолжать дальше. Это привязанность к месту. И когда неудача, нам хочется отбросить все и уйти. Это тоже привязанность, другая сторона. Вот это нужно терпеть. Вот это значит непривязанность. И продолжать служить. Прославили, продолжай служить. Не получилось что-то, критикуют все, продолжай служить. Исправляй, делай, старайся. Если даже сняли с какого-то места, оказался не, все равно продолжай служить в другой роли, ничего не меняется. Не надо из этого жизни делать трагедию. Жизнь трагична, если о ней просто подумать, материальное существование любого из нас. Мы будем плакать с вами сейчас. Что за жизнь вообще? Если вам уже лет 50-60, вы точно будете плакать, вспоминать всю свою жизнь. Но не нужно делать из нее трагедию. Есть о чем другом подумать у нас, более позитивно. У каждого трагедия на лице написана. Но просад каждый день едим. Тем не менее. Где трагедия? Все будут скоро толстые, как тот садху лежать. Все на этом. Чего пропадать? Да.